Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Вы слушаете программу «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для всех тех, кому не безразлична их судьба. Сегодня у нас в гостях Владимир Зарубин. Он приехал к нам из Красноярска, и я хочу поприветствовать тебя, дорогой брат, в нашей студии.
Спасибо. Я также хочу поприветствовать всех слушающих и очень рад, что могу быть полезным слушателям и через это прославить Иисуса Христа.
Слушатели нашей программы знают, что у нас есть такая традиция. Мы всегда нашему гостю предлагаем засвидетельствовать о том, как ты пришел к Господу. И я хотел бы, чтобы ты рассказал, где, в каких условиях и как ты обратился к Иисусу Христу. То есть, как ты сделал свой главный выбор?
Ну, начну с того, что родился я, да, в 59-м году. Ну, в общем-то, неплохая семья была. В 68-м году, в 66-м, вернее, мы переехали в Красноярск. Ну и мои родители начали как бы немножко выпивать. Я-то был сам по себе вообще послушный ребенок, учился хорошо. Но вот в 73-м году со мной произошел несчастный случай. Я застрелил соседа. То есть это был действительно несчастный случай, потому что я не хотел убивать. Просто получилось нечаянно. Ну и по тем меркам мне дали 2 года. Выйдя из малолетки, я, конечно, уже был взрослым ребенком, поэтому был ожесточенный, считал, что все вокруг несправедливы ко мне, потому что я по сущности добрый, а ко мне относились уже. Естественно, чем больше я себя ожесточал, тем больше я творил беззаконие. И в дальнейшем я уже был как бы соучастник убийства. Потом несколько нанесения тяжких телесных повреждений. Ну, это, будем говорить с лагерным языком, это братве, себе подобных людям. Поэтому как-то нас не так уж и сильно наказывали за это. Но в жизни всегда я стремился к какому-то светлому, лучшему. То есть вот трижды я освобождался, трижды все думал. Освобожусь, завяжу, думаю, у меня же все-таки сын, девушка, которая не побоялась родить мне этого ребенка. Думаю, начну жить, как все нормальные люди. Но 4-й раз, когда я вышел на свободу, я повернулся к запретке и прямо как живой ее спросил, надолго ли. Через 7,5 месяцев меня снова приняли. Вот тут я уже как бы начал думать над тем, что почему я человек, а не могу жить как по-человечески-то, не могу жить, как все нормальные люди. Почему я должен всегда кого-то притеснять, от кого-то прятаться, бегать, быть от кого-то зависим. Даже подумал вообще рассчитаться с этой жизнью. Ну, просто случай подвернул так, что я не покончил с ней. Я, конечно, позднее понял, что это Господь меня оградил от этого. Ну, а когда в 5-й раз я пришел, я принял решение. Я знал, что в ИТК-32 есть церковь. Это в городе Минусинске Красноярского края. И я решил пойти туда. Но в моем воображении была эта церковь, это значит, попы с бородами и кресты. И вот придя, значит, в эту зону, почему я знал, что я туда приду, потому что это туб-зона, а я уже на тот момент 11 лет как болел туберкулезом. То есть я очень рано заболел, потому что вот эта бурная жизнь, она, ну, как говорится...
Ну, сказывалась, да.
Да. И это, значит... Придя на 32-ю, я начал искать эту церковь. Начал искать эти купола, я их нигде не мог найти. Я даже залазил там на второй этаж, смотрел, думаю, куда они спрятали эту церковь.
То есть, прости, я перебью тебя. Тебе кто-то рассказал, что там есть церковь? Наверное, в следственном изоляторе?
Никто не рассказал. Нет? Просто слухи ходят.
Слухи
это
ходят.
Это же лагерное радио, оно работает. И там просто слышал, что... А, будем говорить, гордость мешала спросить, что такое за церковь. Ну и, значит, прохаживаясь по локальному сектору, ко мне подошел один человек. Это мой брат Михаил Зырянов.
Твой нынешний брат Михаил Зырянов.
Ну да, нынешний, конечно. Впоследствии мы вместе с ним и крещение приняли. И он, значит, подойдя ко мне, предложил мне прочитать книгу. Я, конечно, несказанно обрадовался этому, но сделал вид, что мне это безразлично, а в душе у меня была такая радость. Я, значит, как бы с таким безразличием сказал, ну ладно, что ж, давай почитаю.
А что же это была за книга?
И он мне дал книгу «Мир с Богом» Билли Грэма. Я ее прочитал за один присест. То есть, прочитав, я понял, что мне надо было в этой жизни, что мне, вернее, не хватало в этой жизни. И ночью я встав, когда в секции все спали, я встал, помолился. Я сейчас даже не помню, какая молитва, но она была очень простая.
Ну, там в книге есть молитва приведена в конце.
Ну, там как бы есть пример молитвы. Но я молился не так. Я что-то вот... И приблизительно молился так, говорю, вот, Господи, ты знаешь, что вот мне только тебя в жизни не хватало, я всю жизнь тебя ищу, а найти не могу, и вот благодарю тебя, что ты меня нашел. И вот что-то в этом роде, она не была какой-то такой молитвой, но когда я проснулся утром, выйдя, значит, а наш отряд как раз самый первый ходили в столовую, я вышел и смотрю, вот эти 100 человек стоят, и вдруг... Я смотрю на них, и у меня есть такое желание во мне всех их обнять. Всех обнять, поцеловать. Они мне были такие родные, такие милые люди. Днем раньше там их облей бензином, я еще спичку бросил. А сейчас... И я понимал, что это что-то не от меня, что это что-то не мое. А ничего с собой поделать не мог. И когда, подходя к ним, я, естественно, был в таком состоянии, ну, улыбался. И им говорю, вот, это, наверное, первая моя проповедь была. Я подошел и сказал, говорю, братва, Бог-то в натуре есть. И я, глядя на их лица, я читал в этих лицах ужас почему-то. Почему-то они на меня смотрели с ужасом. Но я не мог, на тот момент я даже и не пытался сдерживать свою радость. Ну, в общем, будем говорить, если таким простым языком, я летал, я даже земли не чувствовал. Я на запретку посмотрю, она как елка переливается, вся такая красивая. ДПНК идет, вообще милейший человек. То есть вот преобразилось. Позднее я узнал, что я получил рождение свыше.
Такое вот простое общение с Богом, вот короткой молитвой этой ночью, да? Оно открыло тебе дверь вот совершенно в новую жизнь.
Да. И получилось позднее, конечно, были трудности. Надо было идти на собрание. А собирались в штабе. Ну, а по тем временам, значит, в штаб идти, это было не совсем порядочно. Могли, значит, подумать что-то плохое. В принципе, так и думали. И вот мне надо было перешагнуть, и мне было... Вот, наверное, это было очень трудно.
Нужно было сделать выбор.
Да, выбор. И когда я вышел из локальной зоны, мои друзья, они просто висели на запретках. Ну, на локалках. Висели, и Володька, слон, он смотрящий был зоны, и он мне, значит, ну, мою кличку называет там, и говорит, ты куда пошел, ведь там такие, мол, плохие люди, ну, он выражался другим языком, такие плохие люди собираются, а ты, мол, туда идешь. Я остановился, посмотрел ему и сказал, говорю, о, я пошел к Богу, и пошел. Ну, и через полгода, наверное, и Вовка покаялся.
Уже Володя этот покаялся. А как он покаялся? Через
чью-то
проповедь?
Я не знаю, как он покаялся. Ну, к нам приезжали миссионеры, с Германии приезжали. Вообще, наш крестный отец, это был Сенников Евгений.
Вот это интересно вообще. Узнать нашим слушателям имена тех благовестников, которые трудились в этой тюрьме.
Этот человек только 4 года посещал нашу колонию. Только посещал, приходил и рассказывал. Только через 4 года начали каяться люди. Этот человек к осужденному, он никакого отношения не имеет. То есть он, будем говорить, ребенок верующих родителей, у него, значит, семья, шестеро детей, и плюс к этому он еще в свободное время посещал вот нашу колонию. Я считаю, что благодаря его молитвам, вере, благодаря молитвам вообще верующих людей там.
Это из какой возникло. Он церкви? Из Минусинской
да,
церкви?
Да, из Минусинской церкви.
Какой?
Ну, Баптистская церковь. Баптистская церковь. Тогда Анатолий Иванович Булычев был там пастырем. Он тоже к нам часто приезжал. Потом Анатолий Александрович, я забыл его фамилию, к сожалению. Ну, вот они такие... Они, конечно, от нас очень сильно отличались, потому что, ну и это...
Вот это интересно. Это как ты ощущал себя, вот когда смотрел на этих людей? Были ли у тебя такие мысли, что, ну, может быть, в начале, в первое время, что человек как бы говорит одно, а на самом деле что-то другое, ну, что здесь какая-то ложь? Ну, потому что по лагерным понятиям оно было бы так...
Нет, здесь как раз вот на этих людей, ну... Я смотрел, да, наверное, многие так смотрели, как на них такое чисто. Понимаешь, даже к ним как-то боялись вот подходить, вроде как подойдешь, думаешь, как запачкаешь. Они вроде для нас были какие-то,
из
даже как
мира.
Бы сравнить. Да,
да
люди, люди были
на
те,
самом деле они были из
которые,
мира.
Ну, естественно, они отличались. Они, в принципе, и сейчас отличаются от всех. То есть своей честностью, правдивостью. То есть нет в этих людях лукавства. Ну, для меня это как бы эталон веры, что ли. То есть я бы, конечно, хотел бы походить на этих людей. Ну, получается, может быть, плохо, но стараюсь, во всяком случае.
Спасибо, Володя. Я хочу предложить тебе послушать песню в исполнении Геннадия Никутьева, которая как раз рассказывает о таких исповедниках веры.
Строгом содержании в арестантских робах и бушлатиках ехали на лагеря далекие люди на обычных не похожие. Преступления уголовные, не за политические митинги, взятые в тюрьму за слово Божие, да за веру во Христа Спасителя. Звали их сектантами, баптистами. Кто-то звал больными, кто блаженными. Но равняли их с рецидивистами. Бдительные органы советские. Зэки дрались из-за пайки в камерах и кляли ментов словами злобными. Верующие ж молились за начальников и делились хлебушком с голодными. Не тая обиды на обидчиков и терпя побои и лишения, перед Богом жить старались праведно, радуясь, как дети, воскресенье. Открывая истину преступникам, привлекали души в Царство Божие. Был у них совет и утешение. для больных и слабых нетревожные. Сам Господь являл им чудеса свои, подкрепляя души их страдания. Удивляли мир сердцами верными, не ломаясь в тяжких испытаниях. Говорил начальник, глядя искоса, подпиши бумагу и домой пойдешь. Ждут тебя ведь дети и жена твоя, а не то погибнешь, здесь ты не за грош. Узник отвечал ему с улыбкою: спас меня Господь от ада вечного. Что эти страдания здесь короткие, с детками, с женой на небе встречусь я. Год прошел и заболел начальник тот, и тогда пришел к знакомой камере. Помолись, святой, за душу темную. Страшно помирать без покаяния мне. Леса по валах, шахтах каторжны, кто в застенках, в муках свою жизнь отдал. С ангелами нынче славят, радуясь, подают примеры и сегодня нам. Теперь Христовые свидетели, и в Писании сказано нам наперед: кто не отдает всю жизнь для Господа, тот ее впоследствии не обретет. Господа, тот ее впоследствии не обретет.
Итак, вы слушаете программу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Владимир Зарубин из Красноярска. Он рассказал о своих первых духовных исканиях, о своей первой молитве, обращении к Господу. Простой и ясной такой молитве ночью. Может быть, она была не связанная в какой-то мере. Но Господь услышал и пошел навстречу Владимиру. И мне очень понравились слова, Володя, твои. Ты сказал, что когда ты впервые отправился в это помещение, где собиралась церковь, церковь без куполов, так ее назовем, то ты пошел к Богу. Ты не пошел к людям, а пошел к Богу искать что-то нового в своей жизни, которое открывалось у тебя перспектива. Итак, расскажи, пожалуйста, что было дальше.
Ну, значит, первое, конечно, впечатление от посещения собраний, ну, по-разному было. Что-то нравилось, что-то не нравилось. Но я думаю, в чем заключалось наше блаженство, в том, что мы все были как бы ничего не знающие. И были вот мы, была Библия, был Бог. И мы даже доходило до того, что на собраниях ругались. Ну, не то, что там до кулаков, конечно, не доходило, но как бы там, да заткнись, мол, вроде того, что ты лезешь со своими, вот здесь вот так вот написано. Другой говорит, вот так вот правильно, вот так неправильно. Вот были такие споры. Потом, значит, молились, пели песни и расходились уже, естественно, вдохновленными. И, конечно, находились среди нас такие, которые хотели быть лидерами, постоянно вот брали на себя такую как бы миссии, что вот так и никак иначе, и многие притыкались об этом. Ну, суть не в этом. Суть в том, что если человек на собрание идет к Богу и пытается услышать то, что Бог ему хочет сказать, то любое собрание для него будет благословение. Любое. Потому что в начале собрания все равно призывают Иисуса Христа. А я думаю, что, да не думаю, а уверен, где двое или трое, там посреди нас. Поэтому я думаю, что вот эти все уроки, вот многие братья сейчас, вот, ну, Саша Голландцев, например, там, потом Руслан, фамилию, не помню.
Это из вашей общины,
да,
ты называешь?
У нас многие там ребята.
Михаил Зырянов.
Миша Зырянов, да. Они с каким-то вот таким благоговением мы вспоминаем те дни. Потому что мы росли. Мы росли, естественно, росли под водительством не наставников, а Бога. Братья к нам приезжали, они не мешали нам. Самое, что интересное было, они привозили нам проповеди, привозили там Евангелие, что-то рассказывали, что-то подсказывали. Даже такой вопрос интересный был, потому что все-таки у нас колония строгого режима, туб-зона, и 99%, да какие 90%, наверное, все 100% были курящие. Нет, там, наверное, один Саша Голландцев не курил, остальные все курили. И вопрос стал-то, ну, многие же курят там, кто-то отказался от курева, кто-то там начал прятаться, и вопрос-то стал, а как быть с теми, кто курит? И когда приехали к нам с Минусинска братья, мы им задали этот вопрос, как быть с курильщиками? И я услышал, для меня такой был этот удивительный ответ. Они ответили, они говорят, вы церковь, как решите, так и будет. Но у нас не курят. Естественно, когда они уехали, мы собрались в церковь, ну что, братья, будем курить? Ну, конечно, кто же скажет, будем, правильно? Конечно, не будем. Ну, и у меня у самого проблема была с куревом. Я даже плакал, молился, говорю, Господи, освободи меня от этого курева, или иначе не освобождай меня из колонии. Потому что знал, что я никуда не пойду, ни в какие дома молиться, если буду курить. И в один прекрасный день я проснулся, мне просто не хочется курить. Не хочется.
Да.
А сигареты у меня в тумбочке лежали. Я их, наверное, дня три еще держал. Потом незаметно, значит, отдал кому-то. А через неделю ко мне уже подошли, спросили, ты что, курить бросил? Я даже испугался. Я не мог ответить, что бросил. Я сказал, Бог меня освободил. И как в Библии написано, если освободит, то истинно свободным будете. Вот эта истинная свобода, она живет во мне. То есть мне не снятся эти сигареты. Там, если кто-то курит, вообще ничего. То есть даже смотрю на тех, кто курит, думаю, что они хорошего нашли в этом. Хотя сам 28 лет я травил себе, причем сознательно.
Да, интересно, мне понравилось в твоем рассказе, что вот вы сами приняли это решение,
да,
что не
конечно,
братья с волей
да,
вам
да, да.
сказали,
не,
вот должно
нам,
быть вот так
как
и так.
Как бы закон поставили.
Да,
а
действительно, вот уже авторитет вашей церкви, он проявился да, вот в принятии такого решения.
Самое, что интересно, у нас где-то в течение года мы вот так очень сильно укреплялись. По сути, я не знал даже, кто я есть. Когда приехала к нам одна церковь, там, пятидесятническая, они, значит, нам проповедовали там, уехали, у нас там 9 человек заговорили языками. И вот тут началось. Кто я, пятидесятник или баптист, а может, я и православный. То есть я даже как бы не мог ответить прямо, кто я есть. Я знал, что я христианин, знал, что я дитё Божие, спасенный, а вот какой церкви принадлежу, я как бы не знал. Мне пришлось сделать выбор. Это уже потом, когда освобождаюсь, в какую я пойду все-таки церковь. Ну, я пошел к баптистам, и не жалею об этом, конечно. Ну, в принципе, я не вижу разницы между церквей, потому что любящим Господа все содействует ко благу. И даже как-то, ходя в центр один для наркоманов, харизмат, проповедовал, они мне задали вопрос, они говорят, ты что хочешь, чтобы мы к тебе в церковь перешли? Я говорю, вы там даром не нужны. Вы давайте, строите свою церковь. То есть, если вы что-то видите у баптистов хорошее, то вы начинаете в своей церкви это внедрять. А что-то мы у вас увидим, мы у вас будем внедрять. То есть, а перейти это очень легко. Прийти сказать, вы плохие, я пошел к хорошим. Ну, это, считаю, даже непорядочно.
Понятно. Спасибо, Володь. Я хотел задать тебе такой вопрос. Скажи, как администрация относилась к тому, что приходят проповедники с воли, о том, что существует вот такой контингент, какой-то новый контингент, но им известны контингенты, там блатные, да, мужики, да, там еще кто-то. Тут вдруг новый какой-то спецконтингент образовался. Вот как они к этому относились?
Ну, значит, администрация. Конечно, администрация относились к нам положительно. То есть они даже с подчеркнутым каким-то уважением относились к нам. Вот даже отрядники, там, ТПНК, как-то они нам не мешали, старались нам помогать. Но вот через это отношение шло поношение от осужденных. То есть осужденные твердили, что вы приспособленцы, вы приспособились для того, чтобы к вам, значит, администрация относилась хорошо, что-то вам там прощали, что-то не замечали. Ну,
Что-то я не понимаю. Вот тебе что, давали две миски супа, что ли?
Нет, вода? Этого, конечно, ничего не было. Но вот повод для разговоров, это, да, ну, даже как-то один, там, будем говорить, и не совсем уважаемый человек по той жизни, он так, стоя в умывальнике, говорит: «Вы приспособленцы», а меня не заметил, а я сзади стоял. Я подошел к нему и говорю: «Вот ты называешь меня приспособленцем, вот скажи, к чему я приспособился?» Я говорю: «Вот раньше у меня был чай, там конфеты были, были там сигареты. Сейчас у меня этого ничего нет. К чему я приспособился?»
Да, что я материально получил.
Я говорю: «Вот раньше, если бы ты мне так сказал, я бы, говорю, взял сапог, стукнул тебя, ты бы убежал в штаб. А сейчас я стою, оправдываюсь перед тобой». Ну, я тогда по-человечески, конечно. Это, ну, я не думаю, что...
Что надо было это говорить.
Надо было это делать. Ну, на тот момент я считал, что это было важно. Как бы защитить честь себя там.
Да, и общины.
Христа, да, и прочее далее. И, ну да, конечно, к нам ходили разные люди. К нам и обиженные ходили. Дело-то не в этом. Ну, я думаю, что в спасении нуждается каждый человек.
Понятно. Спасибо, Володя. Я думаю, что сейчас мы послушаем еще одну песню.
Как хорошо и приятно жить братьям все вместе, как драгоценны елей на моей голове, словно ирмонской росою сходящий Сиона. Вновь утоление нашли мы жажде своей, ибо там Господь заповедал нам благословение и жизнь, ибо там Господь заповедал нам. Руки свои вознесите к святому Сиону, благословите Иисуса, Царя всех царей. В вечном прославленном граде мы встретимся скоро, там будем петь в Божьем хоре спасенных людей. Ибо там Господь заповедал нам благословение и жизнь, ибо там Господь заповедал нам благословение и жизнь. Как хорошо и приятно жить братьям все вместе, как драгоценный елей на моей голове, словно ирмонской росою сходящий Сиона. Вновь утоление нашли мы жажде своей, ибо там Господь заповедал нам благословение и жизнь, ибо там Господь заповедал нам благословение и жизнь.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». Сегодня у нас в гостях Владимир Зарубин из Красноярска, и мы слушали его рассказ последние полчаса о том, как он уверовал, и о жизни их общины. Володя, я хотел бы тебе задать еще один вопрос. Скажи, ну вот, как написано в Священном Писании, что всякое дерево, оно узнается по плоду. Ты рассказал о некоторых плодах, это вот о том, как Господь давал силы оставить вредные привычки, курение там и так далее. Но я хотел бы услышать от тебя, ну, может быть, было у вас какое-то еще служение, кроме того, духовное в этой зоне? Может быть, вы ходили там в больницу, может быть, вы ходили там в ШИЗО, ПКТ, я не знаю, что-то в этом направлении делала ваша община? И вообще, сколько в ней было людей, сколько было братьев?
Да, у нас было 36 только крещённых братьев. А посещали нас, ну, от 50 до 80, то по праздникам вообще там очень было, значит, проводили такие, как бы говорить, евангелизации, что ли. Ну, Красноярский край, он как бы режимный край считается в отношении режима. И чтобы попасть в другую локальную зону, там были трудности. А нам, значит, давали разрешение. Ходили, проповедовали по отрядам. Потом, когда завозили, значит, братья со свободы там продукты, ну, обычно они уже знали, что нас много, и там церкви пекли там булочки, там варенье собирали, там огурцы, помидоры, ну, все, что там с погребов подостанут, и нам привезут. И вот мы, значит, разносили там, как уж, ну, бур, правильно-то я уже забыл, как его называть.
ПКТ называют.
Ну, ПКТ, правильно. В ПКТ там, значит, потом был отряд у нас, где, значит, с плюсом лежали, ну, БК плюс, они изолированы были, к ним ходили, раздавали. Ну, вот такие вот акции проводились.
Ну, и при этом говорили, что...
Ну, конечно.
Христос прислал нас, да?
Да, конечно. При этом упоминалось, и я думаю, на тот момент в колонии, конечно, не осталось ни одного человека, который бы не слышал о Христе. А потом я вот почему начал говорить-то, я вернусь к тому разговору, что вот как заехали к нам. Через год почему-то пошли этапы, и у нас по два человека начали уходить. Каждый этап верующий.
Из общины?
Да, братья. И вот они начали разъезжаться по всему краю. И там начали образовываться общинки свои такие, будем говорить. И сейчас у нас в крае нет ни одной колонии, где бы не было верующих общин. То есть, ну, есть небольшие, там, 5-6 человек. И вот братья, я, правда, не занимаюсь тюремным служением, я больше с детьми. Мне как-то детское служение больше. Не знаю, почему, может быть... Я не знаю, в общем. Но почему-то я вот в детском доме долго нес служение. Сейчас с молодежью там вот в лагерях. Ну, мое служение заключается в том, что кочегарю, слесарю, ну, сторожу, в общем, все вместе. И это делаю как для Бога. И поэтому
получается хорошо.
Получается хорошо, да. И, в общем-то, вот... И не жалеешь об этом, вот что самое интересное. То есть то, что если, допустим, что-то делаешь, вот радость приносит этот труд, хотя тебе за это деньги не платят.
Да, конечно, ради Господа, когда делаешь, то действительно да. Радуешься. И блаженнее давать, нежели принимать, написано в Священном Писании. Хорошо, Володя, но мы так постепенно подходим к освобождению. Да. Вот интересно послушать твои... воспоминания о том, что у тебя было на сердце, как вообще ты вот предполагал, вот я выйду, что-то ты строил планы или не строил, ну вот как, что было у тебя?
Ну, вот этот момент, он, наверное, самый важный для каждого верующего человека. Естественно, когда, находясь в колонии, я читаю Евангелие, читаю послания, я представлял себе верующих, в мыслях моих были такие, я сейчас прихожу, значит, в дом молитвы, говорю, вот, я ваш брат, крещение 2 года как назад принял, И, значит, вокруг меня радующиеся лица, люди мне суют там деньги, помощь, естественно, потому что у меня ничего нет. Кроме справки об освобождении, вообще ничего. И причем никого, потому что сыну на тот момент было 13 лет, а та девушка, она, с которой, ну, родила этого мальчишку, она, значит, замужем была, и, конечно, к ним я не мог идти. И вот я пришел в дом молитвы. Пришел в дом молитвы, ко мне подошла женщина.
В дом молитвы какого города?
А, города Красноярска. У нас очень большой дом молитвы. Пришел я в дом молитвы, ко мне подошла сестра, она, значит, бывшая моя лечащая врач, фтизиатр. Она меня по имени знала там, и подошла ко мне и говорит: «Володя, тебе надо покаяться». Ну, я ей говорю: «Алевтина Петровна», это имя, отчество, Хореняк, фамилия. Я говорю: «Алевтина Петровна, я уже покаялся». Она говорит: «Надо засвидетельствовать». Я говорю: «Я уже за 2 года как крещение принял». Ну, а вид-то у меня, конечно, был ужасный. Сгорбленный, желтый, вот в этом костюмчике. Ну, просто сейчас себя вспоминаю. И, конечно, такой пугающий, будем говорить. Ну, как все вот освобождаются, какие-то глаза бегают.
Зимой, летом это было?
Летом. Это я освободился 1 мая как раз приехал.
Какого года?
95-го. Угу. И она меня взяла, и давай водить. К одному подведет, вот брат освободился. Ко второму подведет, вот брат освободился. А я на этих лицах вижу равнодушие. Или откровенный страх, глядя на меня. И я поначалу, честно говоря, растерялся. Потом она меня поводила, потом говорит: «Знаешь, Вовка, у меня дети». Я говорю: «Да не, выезжайте, ну, туда-сюда». Вышел на крыльцо, поднял голову к небу и сказал вот такие слова. Я говорю: «Ну, вот, Господи, в братьев я побывал, теперь надо к братве ехать. Ну, куда еще? Больше некуда». Приехал к братве. Они там, радость такая у них там, значит, освободился, там, бутылки, кто там, шприцы. Вот комната тебе, значит, живи, молись, мешать не будем. Но я понимал, что если я здесь останусь, это в лучшем случае конвой снова. В лучшем, потому что в худшем, ну, смерть. Правильно? Я посмотрел, начал им рассказывать о Христе, предложил покаяться и поехал опять в дом молитвы. Приехал в дом молитвы, ко мне подошел человек и просто задал вопрос: «Тебе здесь спать?» Я говорю: «Нет». Ну, поехали ко мне. И так вот я приехал к ним домой и, значит, потихоньку, помаленьку, 12-й год я на свободе, я ни разу не спал где-то в грязи или голодным был. Бог заботится обо мне. У меня нет определенного места жительства. Я, как бы, будем говорить, ну, Бог всегда заботится обо мне.
Да, слава
мест, Богу, мест очень много, где я могу остановиться. Там это проблем в этом нет. И даже, можно сказать, в любом городе. Ну, а что бы я хотел сказать вот братьям, те, которые сейчас, допустим, молятся, читают Евангелие. В дом молитвы не надо приходить к людям. Надо идти к Богу. Если человек приходит туда к людям, он рано или поздно разочаровывается в них. Потому что люди, они всегда остаются люди. А если человек приходит к Богу, то это уже совершенно, совершенно другое. То есть я, когда приходил в дом молитвы, я вообще никого не замечал. Я сидел, слушал проповеди, гимны пели, я тоже пел там. Участвовал, будем говорить, в жизни церкви. А потом вдруг для меня настал такой период, что я начал смотреть по сторонам. И вдруг мне показалось, что все лицемеры. Кому я тут нужен?
Приспособленцы.
Да, приспособленцы.
Как говорили в лагере.
Он сидит там, рассказывает о любви Христовой, а мне-то вот и спать негде, и так себя жалко становится. То есть, и вплоть до того, что да что я тут делаю, начинается. Но я с уверенностью скажу, это лукавый. Это он нашепчивает, чтобы... И самое-то, что интересно, это переживают многие. Я боюсь сказать, что все, но многие точно. Поэтому в церкви нельзя идти к людям. Надо идти к Богу.
Да, спасибо, Володя. Хорошо, расскажи, пожалуйста, что вот со временем стало как-то... Ну, как повернулась твоя жизнь? Вот какое-то служение в церкви ты или какое-то направление?
Ну, значит... Когда подошел бесноватый ко Христу, да, говорит, возьми меня с собой, он ему говорит, иди, расскажи людям, что сотворил с тобой Бог, да? Иди, прежде расскажи людям. Ну и, наверное, я и делаю, что хожу и рассказываю людям, а то, что сотворил он со мной. В некоторых церквях проповедую, ну, в больших не получалось, а в деревнях даже одно время пастырем замещал на станции Комарчага, тоже в Красноярском крае. Нет у меня как бы такого, что вот я именно вот так, как вот сейчас там тюремное братство, там, да, наркоманское служение. Хотя я участвую и там, я посещал и зоны, ну, местные зоны. Здесь вот в Москве был, в Можайске, в женскую колонию заходил, значит, на малолетку. Заходил, там мы проповедовали тоже.
В свою ты заходил?
В своей был, два раза был. Ну, у нас сейчас там, на 32-й, там неверующих сейчас нет. Сейчас там, ну, там столько верующих, столько общин. И, значит, вот это я думаю, что...
Православный храм построили, наверное?
Все там есть. Там даже есть какая-то Йохакама. Ну, то есть, но они тоже по-своему верят. Правильно, только они поклоняются уже... силам зла. Ну, то есть я почему говорю, что неверующих? Потому что атеистов там, по-моему, уже нет. Ну, конечно, это самое, наверное, время было, это вот наше время, когда была первая церковь родилась, потому что 700 человек в зоне, а столько было народу. Так 93-й год – это был голодный год, а у нас в зоне даже драки не было, что самое интересное. Почему-то люди так жили мирно, даже неверующие. То есть, если где-то драка была, это было ЧП. И мы видели, что там действительно была рука Божия именно вот над нашей колонией.
Община молилась, значит, и за начальствующих, и за всю ситуацию.
У нас даже была молитвенная группа. Собирались с 8 утра до 9 молились. Просто каждый день причем проводили молитвы. 3 раза в неделю нам разрешали собираться на общение. То есть мы проводили собрания, а уже когда с свободы приезжали, там они сами договаривались. Тут мы уже как бы не могли там участвовать в этом. Но они, в смысле, собрания там мы вместе проводили, только они сами там уже договаривались. Были моменты, когда их и по полгода не запускали, не разрешали, и все. Ну, мы все равно садили там.
Да, Господь
там,
допускал, да, такие
мы сами
проверки,
как-то там,
можно сказать, да.
Одно время даже у нас там молитвенную комнату отобрали, мы на улице давай собираться, потом нам в столовой отдали, мы там в столовой собирались, ну, в общем...
На всяком месте можно призывать имя Господа, да?
Да, конечно, это, видите, двое, трое, там я посреди вас, это уже...
Скажи, я хотел просить тебя рассказать, а вот как взаимоотношения? Вот сейчас, скажем, не когда ты был тогда, а сейчас, я так понимаю, там из различных церквей проповедуют Евангелие и проводят служение. Как осужденные из разных, скажем так, общин относятся друг к другу? Вот нет ли здесь проблемы какой-то? Или наоборот, может быть, все в любви друг к другу находятся?
Я думаю, что проблема, она заключается в том, что вот когда к нам приехали из Пятидесятнической церкви, братья, да? То есть 9 человек у нас отделилось. 9 человек отделилось от нашей церкви. И мы начали доказывать друг другу, кто из нас правильный. То есть или мы правильные, или они правильные. Они свое доказывали, мы свое. А когда рассказывал неверующему человеку, он мне просто ответил. Вы, говорит, между собой-то договориться не можете. А ты меня еще говоришь о чем. Вот это как... Апостол Павел говорит, умоляю вас, братья, да, остерегайте всяких приносящих разделений. Христос, Он не делим, Он един, а мы пытаемся как-то поставить себя выше той или иной. Вообще, я считаю, что в колониях не нужно этого. Я Аполосов, я там Павлов, я там Христов. Должны быть одни христиане. То есть, и главное, что пока это время... Я когда был в колонии, я всегда думал, чего ты им на свободе не верить? Верь, да верь. Вот попробовали бы в зоне. Сейчас я зону вспоминаю, думаю, ой, как бы там хорошо, а? Лежи, верь, молись. Что тебе? Без всяких искушений, проблем. И вот чтобы перенести их, эти проблемы, я думаю, Бог и отводит время вот людям, чтобы они готовились к свободе. Они там делили между собой, кто прав, кто не прав. Потому что самое страшное для человека это свобода. В том плане, что человек не может ей правильно воспользоваться. Потому что, ну...
Ну, даже верующему и то много, да, соблазнов, а не говоря уже о неверующем, он просто как бы не имеет света, свет ноге моей.
Да, а если говорить уж неверующим, то я вообще считаю, что неверующий человек, он на свободе, без Христа он в тюрьме. Он в тюрьме, и действительно он в тюрьме. Я вот с кем, со многими людьми разговариваю, когда вопрос касается... Начинаешь рассказывать им Евангелие, начинаешь им рассказывать об Иисусе Христе, они всегда, ну, задают вопрос, там, ну, как, сам понимаешь, да, там, а чего он дает, чего? Я говорю, вот он тебе дает свободу, я свободен. Я говорю, ну, если ты свободен, возьми вот, брось курить. И человек так улыбается, вроде как, не это, нет, он вроде бы, да, свободен, а курить-то бросить не может.
Да это только на поверхности.
Да, но это такой как бы пример, который видимый.
Да-да.
А что там внутри творится, там ужас. Конечно, там... Я вот почему еще ты когда сказала о служении-то, я думаю, что когда я приехал сюда, у меня родственники, значит, сестра, у нее высшее образование, тетушка, значит, ну, будем говорить, порядочные люди, они прожили всю свою жизнь честно. Даже в этом мире. То есть не воровали, не там жили то, что зарабатывали, там все это прочее. Ну и они достаточно обеспеченные люди. У них квартира в Москве, в Химках, значит, за городом дом, причем там по евро этот сделанный. Значит, у Светланки, у моей сестры, джип. Муж ей купил, чтобы мужа, чтобы сына в школу возила. Ну, это говорит что-то за себя, да? А когда наши пастыря поехали сюда, я им дал адрес, говорю, заедьте там, остановитесь, какая вам разница, чтобы гостиницу не снимать. Но они приехали, остановились, и, естественно, предложили им покаяться. И они покаялись. И им задали вопрос, а что вас побудило принять Христа? Они ответили, мы видели, как Вовка шел, а потом он вдруг развернулся и пошел совершенно в другую сторону. То есть вот это, я думаю, что вот как Господь, поменяв мою жизнь, Он прославил, конечно, и себя прежде всего. Ну и потом я Ему благодарен за спасение этих людей, потому что, ну, это мои близкие люди. По сути, я за них 6 лет молился, прежде чем они покаялись. Это тоже как бы не рассказывал им о Христе, они уже вроде как и читали Библию, но вот что-то сдерживало их. Хотя они... Мама умерла в 87-м году, и связь у нас прервалась с ними с 87-го года вообще. Вот нашел я их только где-то в 96-м.
Я думаю, что мы можем с нашими радиослушателями сейчас послушать песню, в которой нарисованы две тюрьмы. Тюрьма кирпичная и тюрьма душевная. Тоже в исполнении брата Гены Никутьева. Называется «Есть тюрьма кирпичная».
Есть тюрьма кирпичная с решетками железными, с высокими заборами, с глухими коридорами. А есть тюрьма душевная, где горе ежедневное, где день по земле волочится, где даже жить не хочется. Есть застенки жуткие, где голод и лишения, где мрачные охранники со злостью беспредельной. А есть мучения вечные, люди осуждаются за все дела недобрые, когда и жизнь кончается. На волю двери там закрыты, и нет амнистии домой. Душа болит, но есть еще надежда, ведь ты пока еще живой. Цепи есть скандальные, железные, блестящие. Путы есть греховные, как петли настоящие. Бес командует тебе, иди залей стакан. И вот через минуту ты уколот или пьян. И давит грех, и нету силы, но есть Спаситель, Бог Святой. Душа, беги, спасайся от могилы. Беги, пока еще живой.
Но есть свобода светлая, прекрасная, желанная, без грехов и грязных дел в союзе со Христом. Просто сделать выбор для души серьезно надо нам, чтоб не гнить в аду, а жить на небе золотом. Покуда двери там открыты, в тот край прекрасный, неземной, душа, склони колени для молитвы. Молись, пока еще живой. Покуда двери там открыты, в тот край прекрасный, неземной, душа, склони колени для молитвы. Молись, пока еще живой. Пока живой.
Вы слушаете Русское христианское радио, программу «Выбор». Сегодня у нас в гостях брат Владимир Зарубин из Красноярска. Володя, у нас есть еще одна традиция в нашей программе. Мы всегда уже в завершении передачи предлагаем нашему гостю обратиться с каким-то призывом. Какой бы выбор ты ему предложил сделать в жизни? Что он имеет сейчас? Насколько это хорошо и заманчиво? Или, может быть, уже человек совсем разочаровался в жизни? В любом случае, я думаю, у тебя найдутся для него какие-то слова.
Да, я думаю, что предисловие сперва скажу так. Дорогой друг, если ты сейчас слышишь меня, и у тебя все-таки есть какие-то колебания. И как-то одна сестра подошла ко мне в собрание и спросила, говорит, Вовка, сколько ты живешь? Ну, она, видимо, поставила вопрос неправильно. Она хотела спросить, сколько мне лет. И я задумался так и думаю, а сколько же я живу? И, понимаешь, я живу всего со дня своего покаяния. То есть до этого в жизни мне вспомнить нечего. Нечего. Вот совершенно нечего. Одна какая-то... И вот моя жизнь-то и началась практически с 93-го года. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, Христос сказал Никодиму, должно тебе родиться свыше. Мое пожелание всем слушающим. Тебе, дорогой друг, обратись ко Христу. Ты получишь рождение свыше и будешь счастлив. Аминь.
Аминь. Спасибо тебе, Володя. Итак, вы слушали программу Русского христианского радио «Выбор». Наша передача подошла к концу, и мы хотим благословить всех наших радиослушателей и сказать вам, что вы можете написать нам по адресу 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». Сегодня у нас в гостях был Владимир Зарубин из Красноярска, и мы прощаемся с вами. До свидания, да благословит вас Господь.
Дорогие друзья, будьте благословенны, и пусть Господь посетит вас в ваших сердцах. Всего доброго.